Василий Никифоров Волкин.
Дорожный посох. Глава торжества православия. Отец загадал мне мудреную загадку. Стоит мост на 7 верст. У конца моста стоит яблоня. Она пустила цвет на весь Божий свет. Слова мне понравились, разгадать не мог. Оказалось, что это 7-недельный Великий пост и Пасха. Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он мне так понравился, что я вместо одной ложечки съел 5. И диакон, державший блюдо, сказал мне: «Не многовато ли будет?» Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти богоспасаемые дни, так еще называли пост, я часто подходил к численнику и считал листики, много ли дней осталось до Пасхи. Перелистал их лишь до Великой Субботы, а дальше уже не заглядывал. Не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока? Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова. «Воссия благодать Твоя, Господи! Воссия просвещение душ наших! Отложим дела тьмы и облечемся во оружие света, якодо приплывшие поста великую пучину». Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное от мира собираемое» святаго Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день ангела. Как купец от различных стран собирает различные товары и в дом свой привозит, и сокрывает их, так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли и слагать их в клете сердца своего и теми душу свою созидать. Многое, что не понимал в этой книге. Нравилось мне лишь заглавие некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например, «Мир», «Солнце», «Сеятва» и «Жатва», «Свеща горящая», «Вода мимо текущая», а мать уж и вздыхает. «Хорошо-то как, Господи!» Отец возразит ей: «Подожди вздыхать, это же зачин!» Она ответит: «Мне и от этих слов тепло». Читаешь творение долго, закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся заглавные слова: «Свеща горящая, вода мимо текущая». Наш город ожидал 2 больших события – приезда архиерея со знаменитым протодиаконом и чин провозглашения анафемы отступником веры. Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе. И в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви с проклятицей матушка. При слове «анафема» мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну. День этот был мглистым, надутым снегом и ветром, готовый рассыпаться тяжелой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надобно понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом. Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал 12 священников и 4 диаконов. Шествие замыкал высокий, дородный протодиакон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча, по небу, вьюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадила. Про этого протодиакона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге, и однажды теня бичеву запел песню на все волжское поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодиаконом. На колокольне затрезвонили во вся тяжкая колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сыновитый монах в соболей шубе, опираясь на черный высокий посох. Лицо монаха властное, смурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке. В это время загрохотало, как бы великий гром, все перекрестились, восколебались, со страхом взглянув на бедного протодиакона, он начал возглашать: «Достойно есть, яко воистину!» К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское входное, поверх которого шли тяжелые волны протодиаконского голоса. И славнейшую без сравнения серафим, два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию, она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками. Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному торжеством православия. Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившие мне слова: «Да возрадуется душа твоя, о Господи!» Тишина была, но купец Самородов сам не выдержал тишины, когда протодиакон грянул во всю свою волговую силу: «Так, куда просветится свет твой, перед человеки!» Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул: «Вот так голосище, отштаб его!» Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался, закрыл ладонью рот и стал часто креститься. На купца взглянули и улыбнулись. Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали, даже бронили: «Пустите сорванца вперед, а то он все мозоли нам отдавит». Меня выпихнули к самому вону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом. Я смотрел на золотое шествие духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блаженни, нищие духом», на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моления «Призри с небеси Божия» и осенившего все нас огнем. В это время три отрока в стихарях пели: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» На всенародное умовение рук епископа перед великим выходом при пении иже херувимы тайны образующей И все это при синайских громах протодиаконского возношения. Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения. Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал: «Успокойся, милый, успокойся». Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце и провозглашали Ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного. В окна собора било вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури. После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодиакон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих. Высоко поднял златоволасую голову, перекрестился широким взмахом и всей силою своего широкого голоса запел прокимен: «Кто Бог вели, яко Бог наш, ты иси Бог наш, творяй чудеса». Как бы объятый огнем и бурею, протодиакон бросал с высоты восходницы огненосное страшное слово «Анафема». И опять мне представлялась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну. Все отлучаемые от церкви были этими падающими камнями. Вслед им с высоты горы церковь пела трижды великоскорбная, как бы рыдающая: «Анафема, анафема, анафема». Церковь жалела отлучаемых. В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодиаконской медью: «Отрицающим бытие Божие, анафема, дерзающим глаголоти, яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог, анафема, неприемлющим благодати искупления, анафема, отрицающий суд Божий и воздаяние грешников, анафема». В этот день мать плакала: «Жалко их, Господи!